Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире программа «Священник отвечает». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Ну и напомню, что задать ваши вопросы к нам в программу вы все еще можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Итак, батюшка с нами находится на телефонной связи, и вот какие вопросы сегодня мы ему зададим. Вопрос первый. Батюшка, здравствуйте, мой 12-летний внук задал вопрос, на который я не могу ответить. Помогите разобраться. Если Адам и Ева жили в раю и потом были изгнаны, то получается, что после смерти они просто вернулись домой. И куда попадали души животных, которые жили в раю после смерти? Или они не умирали? Батюшка?
Ну, давайте по порядочку. Значит, Адам и Ева совершили грех, изгоняются из рая и становятся смертными, и в результате мир тоже начинает разрушаться, что, в частности, сказывается и на смертности, на то, что появилась смертность среди животных. Душа животного в крови его, так сказано в Священном Писании. И по смерти животного она, соответственно, просто разлагается. То есть она не наследует ни ада, ни рая. Другое дело, что даже в нашей очень хорошей песне про город золотой говорится, что там встретит вас орел небесный, чей так светил взор незабываемый, и синий вол, исполненный очей. Вот, и сказано, что у пророка Исаия, по-моему, что и там будет ягненок и волк вместе пастись. Но это давайте мы оставим до будущего, так сказать, что там в раю, дай бог туда попасть. Вот. А уж как там будет ли нас радовать и животные какие-то, вполне возможно. Ничего этому не запрещает, поскольку они были в раю до грехопадения, и, наверное, там могут быть. Главное туда попасть, вот это, пожалуй, самое главное. Адам и Ева после того, как стали смертными, как и сказано было, вкусишь с древа познания добра и зла, и смертью умрешь, вот, то они по завершении земной жизни, как, впрочем, и все остальные до прихода Христа, все шли в ад. Другое дело, что этот ад, место удаленное от Бога, вообще говоря, он, естественно, бывает разный. Вот как Господь сказал, в раю обителей много у Отца моего, и если было не так, то я сейчас пойду и приготовлю вам, апостол, он говорит, для вас обители. Но вот точно так же и много разных мук и мест в аду. И в этом плане праведники, они, ну, скажем так, не были подвергнуты там каким-то жестоким мукам, потому что совесть их не обличала во всех тяжких грехах. Кроме того, пророки вообще исполняли волю Божью, поэтому у них было просто такое, скажем, сумрачное состояние, ожидание прихода Христа, а потом радость, когда он туда сошел. Мы же говорим каждый раз в гробе с телом, в аде же душею, яко Бог. Вот он спускается в ад по своему воскресению, значит, по смерти. И здесь земной смерти в гробе его тело лежит плоское, вот плоское тело, а в аде уже с душою. И там проповедуют уже свое появление. Так что и выводит потом, как сказано в Священном Писании, что он и многие явились многим, те, которые были умершие, и вот они явились оповестить о своем воскресении. Дай Бог и нам тоже после того, как тело наше будет покинуто душой, также наследовать ожидание всеобщего воскресения в раю. Но это как бы преддверие общего такого, общей радости воскресения всеобщего, потому что тогда воскреснут и тела, и каждая душа узнает свое воскресшее тело и будет, соответственно, припровождена то место, которого она заслуживает. Бедные души грешников уже и сейчас очень сильно маются и страдают. Там есть и черви злой, и огонь вечный, и Тартар, где находится тот же Каин, убийца брата своего, и Иуда, и другие столь подобные вот им грешники в самых глубинных местах этого ада. Там они ожидают вечных мук при воскресших телах. Находятся в местах, где совесть их столь сильно обличает и жгет невыносимым образом, а грехи грызут бедную душу, так что она уже сейчас мается. Вот не дай Бог туда попасть. Лучше, конечно, попасть туда, где уже святые ожидают своего тоже воскресения с телами, воскресения своих тел и вхождения в град небесный Иерусалим. Вот примерно так.
Следующий вопрос звучит он так. Здравствуйте, люблю покупать на маркетплейсах одежду с христианской символикой. Грех ли ее носить на улице и на работу?
Вообще говоря, символику православную мы никогда и не скрываем. У нас и как-то мы крестимся, иногда это и публично, не грех делать, особенно там на кладбище, когда посещаем, или же в храме, или звон наш колокольный. Поэтому я не вижу здесь особого греха, если человек обозначил себя в качестве православного человека, но при этом надо понимать, насколько это накладывает и соответствующую ответственность. Потому что если человек порочит своим поведением или какими-то словами, или даже своей гордостью того, что он вот принадлежит православному сообществу, то, конечно, это будет только во грех. Поэтому здесь надо уж тогда нести эту ответственность с должным, так сказать, почти с должным уважением, что ты отвечаешь, оповестив о себе, что ты православный христианин и следуешь заповедям, данным самим Господом. Вот и все. А уж грех в том, если ты это наоборот, порочишь имя христианина. Не дай Бог там, допустим, просто даже плюнуть уже куда-то там, и то уже не получится. Тем более сказать какое-то скверное слово, гордостно превозноситься над другими, вот, иные такие. То есть надо читать тогда очень внимательно, как должен себя вести православный человек, в том числе и в неправославном мире, и среди людей неправославных. И тогда будешь проповедник, а в противном случае только получишь дополнительное осуждение.
Ну и последний вопрос, звучит он так. Здравствуйте, у меня на работе много молодых коллег, и в обед все обсуждают друг друга, сплетничают. Грех ли сплетничать с коллегами, и как избежать этого, если да? Отношения с коллегами портить неохота.
Ну вот многословие как раз чаще всего бывает причиной испорченных отношений. Слово «серебро», а молчание «золото». Поэтому если вы просто молитесь, в том числе и в обществе с коллегами, немного выражая, разве что по самому крайнему случаю, выражая свое мнение, которого, кстати, иногда и не спрашивают даже, а тут хочется прямо вот свое мнение ставить на первое, самое главное место, вот такое превозношение над всеми остальными, ну тогда это, конечно, грех, это только и тебе вред, и потеря той благодати, которая содержится в душе от молитвы, допустим, той же, или от недавнего причащения в храме, вот исповеди, и опять возвращение на, как нелицеприятно сказано в Священном Писании, «яко пес на свою блевоть». Вот, поэтому будем осторожны. И если какое-то мнение по работе именно, улучшающее там эффективность труда или еще что-то в этом роде, способствующее дружбе коллектива, то, конечно, это можно не уклоняться, а наоборот высказать. Но если в душе возникло какое-то, знаете, чувство осуждения именно, а вот давайте мы вместе осудим такого-то, да, а давайте мы вместе там будем, ну так у детей, вот посмотрите, это приятно разве, когда собирается коллектив неразумных детей и начинают над кем-то издеваться. Вот. Поэтому за это всячески надо избежать. Ни в коем случае православному христианину это не должно быть свойственно. А просто так, что называется, лясы точить, конечно, это растрата большой энергии впустую и утрата благовейного состояния. Лучше все-таки хоть тайно внутри себя, но совершать какую-то молитву. Это лучший, конечно, способ, если он возможен. Постепенно будем учиться.
Ну что ж, дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучала программа Священник отвечает. На ваши вопросы отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Ну и также напомню, что ваши вопросы попадают к нам посредством телефона 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья!